Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова. Здравствуйте. И вот о чем поговорим в ближайшие 45 минут. Харьковые цели преследуют те, кто, в частности, призывает несовершеннолетних принимать участие в несогласованных митингах. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин. Его точка зрения поддерживается и на государственном уровне. Например, в стране могут ужесточить наказание за вовлечение детей в политику. Ну а причина озабоченности властей – это прошедшие зимой несанкционированные акции в городах России, на которых присутствовали в том числе и школьники. Вот как именно дети в России участвуют в политических процессах? Что говорит по этому поводу закон? И почему все больше молодежи интересуется политическими темами? Вот с этими вопросами мы и будем разбираться сейчас в эфире «Радио Спутник» вместе с нашими гостями. У нас в студии политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
И адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин. Владислав Сергеевич, вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
Прежде всего, хотелось бы спросить вас, дорогие наши гости, вот о чем. Вы же сами, насколько я понимаю, оба родители.
Да, верно.
Но дети у вас очень разных возрастов.
Ну, у меня взрослая дочь, ей 28 лет.
Вот. У меня годовалая дочь.
Ага, хорошо, тогда давайте начнем с вас, Игорь Владимирович. Дочь уже взрослая, но тем не менее, как вы считаете, и как, может быть, из вашего опыта, говорить с детьми о политике, начинать объяснять что-то, какие-то процессы, потому что политика от жизни, от всей общественной нашей неотделима совершенно. Как это нужно делать, стоит ли вообще?
Не интересовалась дочь политикой никогда, но она знала, чем интересуется отец. И вот когда-то я неожиданно заметил, да, что у нас взгляды совпадают.
А когда это произошло, кстати? Ну, в каком возрасте примерно?
После вуза уже. Только вот я как-то даже вот до этого как-то, ну, она все время была чем-то занята. Училась в школе или училась в высшем учебном заведении, да, хотя немножко уже там и работала, но тем не менее это было все-таки основным. А когда вот появилась необходимость каким-то образом свое отношение к политике проявлять, вот это уже после, конечно, когда работа началась. Ну, правда, работает она на телевидении, да, но тем не менее, то есть ее сама жизнь втягивает в политику, хотя не в общественно-политической программе, поэтому, соответственно, в общем-то, могла бы и не интересоваться. И что хочу сказать, были у меня тревоги в старших классах, очень серьезные особенно, когда я почувствовал, я как-то вот в младших классах за этим не наблюдал, я это увидел в 10-м, в 11-м, что никакой социализации, никакой воспитательной компоненты в школе на самом-то деле ведь не существовало вот до определенного момента.
Вы имеете в виду в смысле граждановедения, обществознания?
Нет, какой-то, вот знаете, вот чего-то такого, что, ну, в наше время это были пионеры октября-то до этого, комсомольцы и так далее, да? То есть...
Кстати, о детях в политике.
Да, ну, вот об этом же, наверное, будем сегодня тоже говорить, да?
Да.
Но а у них ведь не было никаких вот таких общественных структур, которые их собирали вместе. И если в старших классах уже что-то вот, ну, какая-то гражданская позиция каким-то образом звучала, ну, не знаю, у меня дочь в 10-м, по-моему, классе или в 11-м, ну, неважно, они, например, ездили возлагать цветы на 9 мая в Берлин. Вот они просто, у них была такая, они выиграли какой-то конкурс, и они через всю Европу, через Прибалтику, через Польшу поехали на автобусе для того, чтобы 8 мая, в день, ну, когда празднует Европа, да, вот таким образом приобщиться. Это было как-то серьезно.
Ну, мы в школе в старших классах поздравляли, да нет, ты в младшем.
Это
в парке Горького мы ходили.
Это старшие классы,
да, это
общественная жизнь,
да, это старшие классы, нет, а вот до того я не видел вообще никакой общественной жизни в школе. Вот что я хотел сказать. Ее не было. Угу. И мы не занимались детьми. Давайте так. Наше поколение, мне 52 года, вот этими детьми революции, а дочь 92 года, соответственно, да, этими детьми революции мы не занимались, потому что выпал очень сложный жизненный этап. Мы все пытались заработать деньги, бросили их на школу детей, А в школе, оказывается, тоже ими этими вопросами не занимались. Давали
да,
только какие-то знания.
На самом деле, это же неудивительно, ведь у нас была принята Конституция 93-го года, которая закрепила, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной и обязательной. Да, и с этого момента, соответственно, поотменяли и октябрят, и пионеров, и так далее. Причем я, как бы, у меня годовалая дочь, но я, на самом деле, попал в этот момент, то есть я был октябренком, я помню, да, и меня должны были принимать в пионеры, я не успел, я не попал в пионеры, и я хорошо очень помню вот этот вот переход, когда нас к чему-то готовили, что вот там пионер, потом
случилось.
Комсомол, а потом бац, и все рушится, и дедушка Ленин уже вроде как и не очень хороший, и эти все...
То есть, звездочку носили-то вроде с этим Лениным.
Да, этого, да, то есть вообще все там поменялось в момент, вот эта вот свобода СМИ пошла, да, то есть, и ты понимаешь, что то, к чему тебя учили, к чему тебя готовили, оно просто исчезло, и тут совершенно вот какой-то плюрализм мнений, выбирай, что хочешь. И получается некий хаос, и ты на самом деле, и нет никакой обязательной программы, ну, хотя бы хоть какой-то добровольно обязательный, что ли, да, или какой-то организации, в которую ты мог бы вступить, там, по желанию даже. То есть просто все отменили, и все. И получается, что ребенок предоставлен сам себе, он вырастает в такого взрослого. Действительно, многие были в тот момент, кинули зарабатывание денег, то есть им просто было не до этого. Дети вообще, ну, на мой взгляд, потеряли социальные ориентиры, потому что вроде как и зарабатывать еще рано. И как бы и дедушка Ленин вот только-только был. И такой, конечно, интересный был момент. И фактически, я думаю, что мы от этого в какой-то степени страдаем, потому что наши маленькие сограждане, да, они не имеют некого, вот для них не написано какого сценария, трафарета, куда им идти.
Ну,
да,
вот конечно, это не очень сценарий, это трафарет. Это определенные рамки, в которых принуждают
нет,
ребенка следовать,
нет,
и получается,
принуждение, конечно,
вкладывают.
Это плохо. Принуждение,
вас,
конечно,
говорит,
это
ваш
плохо.
Возраст.
Нет, я ровесница вашей дочери.
Нет, послушайте, но нет же и такого права, понимаете? То есть, если было бы добровольное вступление, например, в какие-то вот такие около политические там структуры,
есть
да?
С 14 лет, например, у очень многих политических партий в России официальных с 14 лет есть молодежные объединения, в которые можно вступить.
Ну, кто об этом знает?
Послушайте, вот в чем отличие? В
вот
чем
мы
отличие?
Же как раз только что говорили, да. Что в школе ты об этом не узнаешь.
Да, то есть... В школе точно об этом не узнаешь. В чем отличие? Кстати, хорошо, что об этом не узнаешь в школе, наверное. А там «Единая Россия», «БЛДПР», там «КПРФ». Наверное, это хорошо и это правильно. Но что было? Вот, мы говорим, что была какая-то государственная идеология. Но она... и мы говорим, что она была коммунистическая. И якобы она в школе там через октябрят пионеров уже продавливалась в детские головы. Я что-то не помню. Я что-то не помню, что когда я был октябренком, да, я как-то вот думал вот именно о политике, да, да и когда я пионером был, в общем-то.
Ну, я могу сказать, наверное, что мы в 15-16 лет
значок
тоже.
Ленина, ну и что? Был
он был примером,
основателем
примером поведения ребенка, вот, кудрявый мальчик, который, про которого были рассказики, вот, как он себя хорошо вел, да?
То же самое. Он тоже в
валенках. Я прекрасно помню, мы изучали историю, и этот мальчик имел очень серьезное, скажем так, как бы был серьезным основанием вообще для всей идеологии, для политики.
Понятно, но когда я был октябренком, я не это знал о мальчике Ленине, да, о мальчике Володе, точнее, да. То же самое, когда даже, наверное, пионером был. А когда комсомольцем, да, это уже подготовка фактически к политике. Но я к чему это говорю? Вот эта идеология, когда она вроде бы окружала...
Вы же согласились со мной, что вот это... Октябрят пионеры, это была некая подготовительная
конечно,
программа.
Это ступенька. Это да, ступенька, да. То есть вначале ты октябренок, да. Все октябрята
некое политическое участие
могли
детей,
уже в пионеры даже не принять там одного жизни. В классе, да, может быть, самого большого хулигана. А в комсомольце уже все-таки многих не принимали, или многие не хотели идти. Это был уже выбор, это уже была реальная политика. Я к чему говорю? Нет, но смотрите, октябрята и пионеры, это форма-то, может быть, была и политическая, и, может быть, даже коммунисты в КПСС думали о том, что они готовят себе смену. На самом деле это была форма социализации, да, помогать старшим, там, быть премьером, да, хорошо учиться. Какая здесь политика?
Тимур и его команда.
Ну, да? Какая здесь политика? Никакой политики.
Нет,
ну,
откровенно говоря, была сторона,
идеи.
Хорошая сторона, да, подготовки, вот внедрение каких-то добрых элементов, да, в поведение, там, правильные примеры, там, поведения и так далее, да. То есть почему, ну, вот отменили вот эту систему полностью, да, но почему было бы не оставить ее хотя бы в части, да, то есть какие-то там, не знаю, организовывать соревнования, там, вот
ну,
что-то
вот
под такой...
Губернатор Приморского края, например, посвятил в пионеры детей недавно.
школьников. Ну, в настоящий момент...
Оно в каком-то роде сохранилось.
В настоящий момент пионеры являются действительно детской организацией Коммунистической партии Российской Федерации. Это вот как раз уже реальная политика все-таки, да? А тогда, когда КПСС на самом деле была государствообразующей структурой...
Вся страна КПСС.
Не была партией в классическом виде, это неправильно называть КПСС партией классической. Конечно, нет. Конечно, нет. Это такая вот как бы идеологическая структура, да, которая заменяла многое другое в стране. Да, вот в традиционной демократии присутствует там набор институтов, а здесь была Компартия Советского Союза. То можно было написать в парторганизацию на неверного мужа жалобу и сказать, что, ну, слушайте, ну вот он изменяет мне.
Монополизировал все сферы общественной
жизни. Ну, вы представляете, жизни. Что мы сейчас напишем в «Единую Россию» на неверного мужа. Нет, в «Единую Россию» можно написать, наверное, на неверного губернатора, потому что он подставляет тем самым там, своим поведением, пример показывает нездоровый, да? Но просто на неверного мужа вряд ли все-таки.
Ну,
а в КПСС можно
так,
было написать.
Да. Окей, хорошо. Тогда мы приходим к выводу, что так или иначе все-таки, хотя согласия нет, но некоторая идеологизация, некоторая политическая сторона вопроса имела место быть в том, что касается детей на протяжении истории. И сейчас она тоже имеет место. Почему же тогда, на ваш взгляд, сейчас идет так ярко разговор о том, что дети не должны участвовать в политике? Нельзя вовлекать детей в политику. И что значит вовлекать?
Ну, понимаете, я думаю, что да. Проблема следующая. И, в принципе, это нормально. В обществе появляются какие-то новые...
Дети уже многие, кстати, вовлечены в политику. Так что...
Если, во-первых, то, о чем мы сейчас говорили, это был некий законный порядок того, как малолетние граждане становились, скажем так, взрослыми, да, как они...
Сознательными гражданами.
Вовлекались, да, в том числе и в политические процессы. Вот. Но сейчас появились новые явления, скажем так, на которые необходимо реагировать. И появились такие случаи, когда несовершеннолетние граждане тупо используют в каких-то корыстных целях те же самые политические какие-то авантюристы.
Как с юридической стороны это, Владислав Сергеевич, определить?
Понимаете, ну, на мой взгляд, с юридической стороны тут довольно все просто. У нас избирательные права, вот мое мнение, да, у нас избирательные права у граждан возникают с 18 лет. Поэтому все, что касается...
Но с 14 они уже несут уголовную ответственность и получают паспорт.
Да без проблем. Но голосовать-то и быть избранными они могут только с 18. Поэтому объективно конкретное политическое участие в политической деятельности начинается с 18 лет. Все, что до этого, на мой взгляд, можно рассматривать только как подготовку к участию в политической деятельности. Соответственно, когда таких граждан, которые реально не имеют, скажем так, права голосовать, не имеют права...
То есть они политических прав еще не имеют. Имеют права очень широкие, гражданские уже, ну, как и наличие паспорта, эмансипация, возможно, кстати, при наличии определенных условий.
Да, но в данном случае, конечно, они, ну, все-таки понимаете, почему у нас 18 лет наступает совершеннолетие? Потому что считается, что человек в этом возрасте становится взрослым, да, понимает значение своих действий, может руководить ими, да, то есть есть некие там те же самые научные исследования, трактаты и так далее. И понятно, что в каких случаях может быть эмансипирован несовершеннолетний, но это, опять же, скорее исключение из правил. Это делается там в судебном порядке, нужно, соответственно, определенную процедуру проходить. Да? То есть в обычном случае несовершеннолетний гражданин у нас считает, что до 18 лет его как бы государство...
Это в общем, такой глупенький несмышленыш ребенок до 18 лет.
Немножко это грубо, но объективно говоря так. Да? И о нем, конечно, должны заботиться родители, должно заботиться государство и не допускать его неправомерного использования в корыстных целях каких-то манипуляторов.
Своего мнения у него быть не может в 17. В 17 лет, 11 месяцев и 29 дней.
Выражать мнение, кого избрать на должность, он по закону не имеет права. Давайте объективно. Избирательного права он лишен. В Японии, например, и в ряде других стран, избирательное право позволяет, соответственно, голосовать с 16 лет. У нас есть закон, у нас есть такая система, да, что у нас избирательные права у граждан возникают с 18. Поэтому,
и политические, и все остальные вещи.
Да, я считаю, что политическое, соответственно, участие гражданина должно быть тоже с 18 тогда. Он может участвовать самостоятельно. До 18 его должны защищать, охранять от каких-то манипуляций, использования в чужих целях.
И на митинге,
да?
В форме политических партий, разрешенных в России, соответственно, представленных в Госдуме, тоже не должны брать. А
можно
таких,
я свое мнение
можно...
как раз выскажу именно по этому вопросу?
Конечно,
я вот
конечно,
как раз
Игорь Владимирович,
тут
пожалуйста.
Уже рвусь, вот почему.
Да-да-да-да.
ходили на демонстрации 7 ноября на 1 мая в советские годы и дети. И ничего страшного в этом не было.
Почему? Они же ходят с родителями.
Вот, опять же. С родителями, хорошо. Но они могли, могли и без родителей пойти там после 14 лет до тех, в то время, когда ребенок может ходить по улице один днем, я думаю, он может идти на демонстрацию. Но демонстрации-то были разрешены. То есть, кто запрещает просто участвовать даже в каком-то политическом шествии детям? Никто не может запретить. Но подвергать их жизнь опасности, привлекая в действия запрещенные, да, к мероприятиям, которые запрещены законом, это преступление. Вот об этом речь. Никто не говорит, что нельзя ходить и поддерживать этого чудесного псевдооппозиционера, да, но в то время, когда это возможно, допущено в тех местах, где это позволено делать.
Если это угрожает жизни ребенка.
А тем более, и учитывая, что это не согласуется и не дозволяется, в принципе.
Вот,
в лесу разве что может где-нибудь.
Нет, у нас уголовная ответственность, я напомню, установлено в случае, если вовлечение несовершеннолетнего, соответственно, в том случае в мероприятии, которое угрожает его жизни. Но очевидно, что несанкционированные акции, на них происходит и задержание,
конечно,
и физические какие-то столкновения.
Так угроза получается жизни не от самой акции, не от участников.
Слушайте, а какая разница, если эта акция не согласована, то правоохранительные органы имеют право ее прекращать и пресекать.
Да, применять физическую
силу.
Что
делать?
Конечно.
В этом месте применяется физическая сила, и можно случайно попасть под раздачу. Да, действительно, случайно. Да, действительно, это будет, извините, раздача, да, от полицейского. Но, извините, он выполняет свои обязанности. Ребенка тут, в принципе, быть не должно. И все. На другой акции, которая разрешена, полиция также присутствует. Но она чем занимается? Она также охраняет и обеспечивает порядок. Тогда вот если на такой акции пострадает ребенок, это вопрос к МВД. Это надо наказать тех полицейских, которые не обеспечили порядок, да, которые вот, ну, вдруг какая-нибудь провокация, да, условно говоря, случилось на мирной разрешенной акции. Но вопрос к полиции, да? Ну, а вообще, на самом деле, вопрос где к родителям. Когда я видел этих дам с колясками, которые с малолетними детьми шли туда, вот на эти
это
мероприятия,
вот уже другое.
Это же вообще ужасно.
Вы согласитесь, что это же не малолетние дети выражают свою гражданскую позицию?
Здесь соглашусь, да, да, это безусловно.
Но это же вот...
Их родители, они несут ответственность,
но
опять же, за них.
И к детям, которые на улице более сознательном возрасте, в среднем подростковом возрасте оказались. Тоже вопрос к родителям этих детей.
Конечно,
большой.
Я поэтому и настаиваю на том, что все-таки самостоятельно участвовать и проявлять свою гражданскую позицию гражданин должен с 18 лет. Что до этого все вопросы за него решают законные представители, и его защищает государство. И на той же акции несанкционированной он оказывается, скорее всего, с ведома его законного представителя.
Это попустительство, а не обязательно с ведома.
Или да, какого-то бездействия. А это тоже, кстати, отдельная статья, неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Слушайте,
за это тоже
может
привлечь к ответственности.
Абсолютно жутко. 15-16-летний совершенно спокойно скажет, я пошел гулять в субботу или в воскресенье с друзьями, и родители совершенно спокойно отпустят, а потом к родителям будут куча вопросов.
Это значит, что они не знают, чем живут их дети, родители.
Большинство родителей не знают, чем живут их
да,
дети.
Да, и мы о себе, наверное, можем... Я о себе в том возрасте.
Извините,
ну, что
родители должны воспитывать детей, заботиться о них. Это прописано в законе, понимаете?
В человеческой природе прописано, что подростки не рассказывают родителям очень много.
Ну, поэтому полиция и полиция не устраивала массовых задержаний детей, хотя их было много.
Это правда.
Массово не наказывала родителей, потому что, если, соответственно, надо каждый случай персонально рассматривать. А насколько родитель виноват в том, что произошло, да, насколько он бездействовал там и попустительствовал, или прямо участвовал в том, чтобы ребенок оказался в таких условиях опасных. Вот, поэтому, насколько мы знаем, уголовное дело возбуждено в отношении конкретных лиц, а не всех подряд.
Безусловно, соглашусь здесь. Еще один момент по поводу доказанности. Ну, то есть, если будет, и если есть, она есть, определенная ответственность за вовлечение несовершеннолетних вот в какие-то противоправные действия. То есть, здесь не в политику-то на самом деле, а в противоправные действия.
В том-то и дело.
Это две большие разницы, как говорится. Да?
Конечно.
А речь идет очень часто, что мы слышим, какие мы слышим высказывания, речь идет о вовлечении детей в политику. На самом деле, речь не про это.
Вот. Нет, статья вообще звучит конкретно о вовлечении несовершеннолетних в участие в мероприятиях, в которых есть возможность причинения вреда их жизни.
Ага.
То есть, очевидно, несанкционированные акции, где применяется насилие, бывает столкновение между участниками акций. Очевидно, это опасные мероприятия. Часто они, в том числе, массовые беспорядки перерастают. Там еще статьи Уголовного кодекса всплывают. Вот. Очевидно, что это является опасным местом. И, ну, в зависимости, опять же, от обстоятельств, виновные лица, вовлекающие несовершеннолетних, в том числе путем агитации в сетях интернет могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Вот. И об агитации в сетях интернет. А много ли действительно роликов, вот вы, например, видели или читали сообщений, которые прям призывают школьников или несовершеннолетних к тому, чтобы выходить? Иначе как доказать, что вот, допустим, этот ролик или это сообщение доказать? Юриспруденция требует доказательной базы, иначе презумпция невиновности. Но, как доказать, что это было направлено, что вот этот там 15-летний понятно. Именно этот ролик посмотрел, именно поэтому вышел на эту улицу?
Нет, а там закон немножко по-другому работает, да, то есть вообще статья новая, и по ней мало достаточно практики, мы просто на наших глазах она создается. Мы видим, как формируется...
Прецедентное право.
Ну, не,
в непрецедентном
не
праве России.
Практика, да, у нас есть понятие практика применения закона. Да. Да, у нас нет прецедентов, это зарубежное изобретение. Вот, соответственно, но обычно как вот в большинстве случаев вопросы решаются, так они и дальше продолжают решаться. Если вдруг там постановлением Пленума Верховного Суда не разъяснено, что надо решать по-другому. Вот, но пока ситуация выглядит следующим образом. Вот есть одно такое известное дело, не будем там упоминать конкретных лиц. По нему обвинение заключается в том, что размещался ролик с призывом ко всем, без исключения гражданам, выйти на несанкционированную акцию.
Прямо с такой фразой вот это вот все.
Ко всем, да. И, например, эта социальная сеть, например, да, тоже не буду называть, чтобы не рекламировать.
Ну, мы знаем эти сети.
Да, мы знаем все эти, да, видео, с видеоконтентом особенно, да, который транслирует. Вот,
трудно прорекламировать то, что известно как Кока-Кола. Ой, как и Кока-Колу.
Но в любом случае там есть такие ограничения, там контент для там совершеннолетних, контент от нуля. Вообще, в данном случае, по конкретному вот этому кейсу, контент был доступен для лиц от нуля лет. То есть вообще не было никакого ограничения. То есть при размещении вот этого ролика с призывом
уже
человек...
была допущена ошибка.
А?
Уже была допущена...
Да, он фактически дал доступ всем лицам к этому. Да? То есть фактически сознательно... Он, во-первых, говорит, все давайте приходите, да, все, кто услышит призыв. А во-вторых, не ставит никаких ограничений. Соответственно, делает возможным то, что несовершеннолетние получают доступ к этому видеоконтенту. Вот в данном случае здесь Следственный
вот
комитет
здесь
усмотрел...
Есть, да, здесь я вижу доказанность.
Усмотрел нарушение, да. И они, конечно, с этим не согласны, да, то есть им кажется это абсурдным, но, на мой взгляд, как адвокат, юриста, да, некая логика и причинно-следственная связь здесь усматривается.
Хорошо.
Ну, чем я могу дополнить юриста? Я, наверное, поэтому об этом не буду говорить. Я просто считаю, что у нас законодательство в этой сфере страдает брешами большими в сфере регулирования контента в интернете. И надо этим заниматься всерьез.
Этим занимаются уже очень много.
Знаете, вот именно, что этим занимаются. Да, ничего не происходит.
Потому что это интернет, он такой.
Это не, ну, он все время предлагает новые вызовы какие-то, да, непонятно, как реагировать там. Но этим надо просто заниматься профессионально. Этим никто не профессионально не занимается. И правоохранительные органы должны заниматься профессионально. Я считаю, что там в каждом маломальском отделении полиции не на уровне управления внутренних дел, а на уровне отделения полиции должен обязательно быть отдел по расследованию преступлений в сфере интернета. То есть целый отдел, где сидят там, не знаю, там 10 полицейских, которые занимаются только интернетом. Просто вот я думаю, что вообще полицию в этом плане на вот технически...
Ну, вообще-то должен выявлять, наверное, аналитик, полиция уже должна заниматься
расследованием. Аналитик где работать это должен?
Ну, видимо, в полиции.
Да. Я так вот эти отделы должны быть большие. У нас есть много законов хороших на эту тему. Там запрет пропаганды.
Работают
там
не так, как,
вещей.
Видимо, ожидали.
Очень, очень много хороших законов в последнее время принято в соответствии с теми вызовами, которые вот были обнаружены, в том числе в связи с распространением сети интернет и тем, что очень многие туда уже вовлечены. Я даже, вот, пожалуйста, как бы про мою дочку не спросили, да, но я вот, например, ей год, а она уже, извините, хватает iPhone. У меня вырывает из рук и начинает что-то там нажимать, смотреть. Ей реально интересно, что там. То есть она уже камеру включает. То есть я боюсь, что она подберет сейчас пароль и начнет просто там выходить в те же...
А все возможно.
Ну, года в 2-3 это возможно.
Да, я уже не знаю, как себя, как ее оградить, как спасать от этого. Да? То есть, потому что понятно, что какой-то контент ей нельзя смотреть. А там люди просто вот, ну, никак... Вот яркий пример, который я привел, да, даже вот в данном случае, опасаясь, зная, что их могут... к ним пристальное внимание там, властей, да, они все равно вот, вот такие вещи допускают. Что уж говорить о других, которые вообще там ни о чем не думают.
Не, просто я вот замечаю, как реагируют, например, правоохранительные органы, и понимаю, что там на самом деле никто всерьез этим не занимается. Да, особо... Они реагируют тогда, когда, ну не знаю, там журналисты привлекли к чему-то внимание сразу же, тут же начинают реагировать. Их повседневной работы мы вообще не видим, ее просто, ну, ее нет. На самом деле ее нет. И можно сказать, что рутину эту никто ее будет показывать, но ее просто нет. Я не вижу никогда каких-то возбужденных дел по инициативе правоохранительных органов, они все время по инициативе общественного мнения.
Да, конечно, почему конечно, нет? Да, все,
да,
ну,
слово
там,
запрещенное прозвучало на каком-то сайте. Тут же должно, должна быть реакция. Сами увидели, нашли,
сами увидели,
возбудили,
да,
расследовали, нашли
конечно.
Негодяев, посадили.
Ну, вот так, вот так должно работать.
Запрещенное да. слово, смотря какое. Некоторые из них...
А самое ужасное, знаете, когда даже добросовестный гражданин или какая-то вот классическая бабушка нашла этот контент запрещенный, написала заявление, а ей отказ в возбуждении. Не хотим заниматься, и все. Вот это вообще.
Мы продолжим нашу беседу откуда? Буквально через несколько минут.
По душам.